Добрый день, друзья! И снова в эфире наш подкаст «Пипец подкрался незаметно». И с вами я, его ведущая, Марина Обревко, мама, бабушка, журналист, и мне 64 года.
И я, Ольга Данилова, сценарист, мать двоих детей, бабка троих внуков, и мне 59 лет. И сегодня у нас в гостях Зоя Светова, журналист. Зоя, добрый день!
Добрый день. Я мать четверых детей, многодетная мать и бабушка пятерых внуков. Да, и мне 61 год. Это так, кажется, вы представляетесь в вашем подкасте.
Именно так.
О чем мы сегодня, собственно, хотим поговорить? Что вот в том возрасте, когда, казалось бы, мы становимся, ну, зрелыми, независимыми, можем выдохнуть, а вот ничего подобного. Именно на этом этапе жизни нас ждет западня, когда нам приходится прощаться, навек расставаться с теми, кто нам всего ближе, всего родней. И как выжить, как пережить это, как выдержать этот удар. Вот, собственно, об этом сегодня хотим мы поговорить. И Зоя Светова, наш гость, об этом знает не понаслышке, поскольку тоже недавно пережила потерю.
Да, действительно, 14 октября 2020 года умер мой муж Виктор Зятко, человек, с которым я прожила в браке 37 лет. Мы были венчаны с ним и жили в браке, никогда друг от друга не уходили, никогда друг другу не изменяли. У нас четверо детей. И, как я уже сказала, пятеро внуков. Вот он умер, да, я очень не люблю, когда говорят «ушёл». Мне кажется, это слово какое-то такое немножко лукавое. Значит, «ушёл». Когда человек уходит, он возвращается, да. Ну, или если он уходит, может быть, там, от жены, он, может быть, не возвращается. Но все равно это слово не передает той истории, которая со мной произошла, когда человек умер. То есть он, по сути, уже не вернется. Но я бы не сказала, что я борюсь как-то с этим горем. Я просто для себя решила, что я должна жить без него. И это уже будет какая-то совершенно другая, новая жизнь. И сколько мне Бог этой жизни отмерит, можно так сказать, сколько он мне ее подарит, я буду ее жить, а там уже как получится.
Зоя, а что произошло-то у вас? В результате чего умер ваш муж?
Ну, вы знаете, Витя очень долго болел. Он болел 2 года, у него был рак. Очень неприятный, очень тяжелый рак. Это рак пищевода, когда у человека вырезают пищевод, потом ему пытались поставить такой искусственный пищевод, но он не прижился. Была очень тяжелая операция, после которой он еще 2 раза умирал, потом выживал. 2 года мы боролись с этим раком, потому что у него не было пищевода, у него была трубка, и мы надеялись, что он сможет набрать вес, а он потерял очень много. Он весил, когда он умер, он весил 35 килограмм. Да?
Кошмар. То есть
он был довольно худой человек, но высокого роста. Мне кажется, он потерял 15 килограмм после операции, может быть, даже больше. Сейчас я просто волнуюсь и путаюсь в этих килограммах. Вот, но проблема в том, что из-за того, что он не набирал вес, а он набрать вес не мог, потому что он питался через трубку, специальным таким клиническим питанием, и поскольку он вес не набирал, то никто не брался делать ему повторную операцию, и я связывалась с врачами в разных странах, и в Европе, и у нас, естественно, но никто не соглашался делать операцию, потому что говорили, что человек должен набрать вес какой-то определенный, да, и только тогда можно было бы его оперировать. И вот последние месяцы, а мы в марте прошлого года перебрались на дачу, и последние 3 месяца он уже лежал, потому что он был такой слабый, что он не мог ходить. И все равно мы надеялись, и я надеялась, хотя, конечно, я понимала, что он может умереть в любой день. Вот. Но вы знаете, когда ты это понимаешь, все равно ты это не понимаешь. Я только сейчас, когда вспоминаю эти 2 года, ну, последние полгода были особо тяжелые, я думаю, как же это было тяжело, в каком вообще я жила сложной ситуации, да? А тогда мне казалось, что это совершенно нормально, что и с этим можно жить.
Зоя, у вас же была совершенно прекрасная жизнь. Я вот читала рассказ Людмилы Улицкой «Старший сын». И там это мне понравилась эта фраза самая начальная начинается, что девочка не ходила, ее носили на руках, она порхала по воздуху, потому что какая-то была счастливая семья. Ну и, в общем, это весь рассказ переполнен этой атмосферой счастья, потому что рассказ написан о вашей семье, которая была в вашей семье. Какие сыновья у вас замечательные, красавцы, 3 ведущие журналисты наши, очень заметные. И девочка девочка прекрасная. И как вот на самом деле после такой счастливой, замечательной жизни, как вот это на самом деле можно пережить этот год смерти, день смерти? Как это?
Как раз об этом я и хотела сказать. Что такое вообще счастливая жизнь? Когда ты проживаешь с человеком счастливую жизнь, 37 лет, это практически, ну, это половина моей жизни, чуть больше, да? И когда человек уходит, то остаются эти воспоминания, потому что, в принципе, у меня вообще устроена так память, вообще моя психика так устроена, что я не помню ничего плохого, потому что, конечно, были какие-то ссоры, были какие-то в жизни тяжелые события, вообще связанные с болезнями близких и так далее, но я этого ничего не помню. Вот сейчас я осталась как бы вместе с этими воспоминаниями, у меня очень много фотографий. Ой, так получилось, что сохранилась переписка, когда мои родители были в ссылке, потому что они были в советское время осуждены как диссиденты. Они издавали книги на Западе, и их посадили на маму и папу, каждый в свое, ну, сидел по отдельности, естественно, в тюрьме. Он провел год в тюрьме, каждый, и мама год сидела в тюрьме, и отец мой через 3 года был арестован. А потом они были отправлены в ссылку. Так вот, у нас есть переписка, которую мой муж Виктор как раз набирал, и это огромный том переписки, там очень много писем, и очень много писем его ко мне, да, это такие любовные письма, письма нежные, безумные, я их перечитываю, и там вся наша жизнь. Поэтому вот эти воспоминания мне сохранились, даже если бы не было этих писем, то были бы воспоминания, которые остались у меня, и я с этими воспоминаниями сейчас живу.
Вы знаете, Зоя, я что хотела бы спросить? Вот какая штука. Я очень горячо маму свою любила, ну, собственно, как мы все. Но у меня это еще обусловлено было тем, что так случилось по жизни, что я последние ее годы я жила вместе с ними, с родителями. И я последние годы 2-1.5 я видела, что она угасает, что она становится все слабее. Ну, разумом это я как-то, ну, не воспринимала. И когда она уже последнюю неделю перед смертью лежала в реанимации между жизнью и смертью, я и с психологами разговаривала, и в церковь в это время ходила. Все, что мне говорили, сводилось примерно к такой мысли, что надо принять, как Бог даст. Ну, как принять? Вот она живая, вот она еще здесь со мной. Ну, как я могу это принять? Вот для вас такой вопрос стоял, потому что поскольку ваш муж болел, хворал очень тяжко, да, и все равно вы же в глубине души понимали, да, что может произойти расставание.
Ну, до конца я не понимала. Я просто не представляла себе, как это бывает, когда человек вдруг умирает, потому что, да, моя мама умерла, и мой отец умер, но я никогда не видела смерти. Да? Здесь я впервые увидела, потому что я, как всегда, утром я спустилась. Витя жил на 1-м этаже, а я на 2-м, да, у нас на даче. Я в это утро очень не хотела спускаться, потому что он уже себя хуже чувствовал, и мне очень тяжело было это все видеть. Я ничем ему не могла помочь. Вот. И я спустилась, и я увидела, что он умер. Понимаете, я увидела, что он умер, и я закричала детям, которые были в доме: папа, Витя умер. Почему-то я даже назвала его, по-моему, не папа, а Витя. Вот. И потом я очень долго сидела с ним, и, вы знаете, мне не было страшно. Я увидела эту смерть, и я поняла, что это совсем не страшно. Вот. И у него было такое счастливое лицо, потому что он в последнее время очень сильно страдал. Вот. И я как-то с этим смирилась. Но мне кажется, здесь главное не это. Главное не то, что уже было, а главное это то, как жить дальше. Как человеку жить дальше? Вы говорите, что ваша мама умерла. Да, конечно, это ход вещей естественный, когда умирают родители, но когда умирает муж, любимый человек, это немножко другое.
Ну, тем более в молодом еще возрасте мужчина ведь. Сколько ему было? 60?
Да, конечно, ему было 60. Ему было 64 года, и через несколько дней там исполнилось 65 лет. Он молодой был человек, и он очень хотел жить, он строил планы, он сажал огород, деревья сажал и так далее, и так далее. Но просто, понимаете, это уходит часть твоей жизни. Ты остаешься одинокий, потому что, несмотря на то, что у меня есть дети, которые меня очень любят, и я их люблю. У меня есть внуки, но у детей своя жизнь. Они не обязаны жить с матерью.
Очевидно.
Они не обязаны вот это все переживать, вот эти страдания, которые переживает женщина, которая остается одна. Она остается одна. Я для себя это прекрасно поняла. И я поняла, что с этим надо справляться. И, как я написала в Фейсбуке, нужно жить новую жизнь. Да? Честно говоря, я настолько была счастлива все эти 37 лет, что, как однажды написала Елена Гремина, замечательный драматург, который тоже умер муж. Но они, по-моему, прожили 25 лет вместе. Она написала, ну, так не бывает, да, так не бывает, и как у меня, так не бывает. И я за это благодарна Богу, благодарна судьбе, благодарна Вите, и теперь вот я строю жизнь новую, и оказывается, что в этой жизни очень много всего есть. Понимаете?
Я так думаю, одним из спасательных кругов является то, что вы делаете подкасты. Вот я слушала ваш подкаст «Ни за что» и слушаю ваш подкаст «Право слова». Зоя, ну, это просто респект и уважуха, потому что сделать такие сильные, такие многослойные, настолько трудоемкие подкасты, я вижу, какая огромная работа стоит за вашими подкастами. И я думаю, что это вот такой спасательный круг, который вас, может быть, и держит сейчас вот на плаву после... Действительно, когда жизнь ваша во многом оскудела после ухода мужа.
Да, вы знаете, на самом деле история подкаста «Ни за что», она так и была, она так и получилась, что я помню, что это был где-то, наверное, март или, может быть, апрель. Я помню, что я принимала душ, и я, ну, обычно под душем плачешь, да, когда вот ты один остаешься, и вдруг я поняла, что нет, нужно что-то делать. И я вспомнила, что я увидела новость о том, что вот женщина, одна моя знакомая, мать, да, вот Ольга Голубятникова боролась за своего сына 15 лет, и сейчас она в Европейском суде выиграла дело, и она говорит, что ее сын был абсолютно невиновен. И я решила, что я буду делать подкасты о невиновных людях, которые отсидели за убийство. И действительно, этот подкаст, он меня спасал, когда я его делала на даче, но я очень боялась, что я не успею его сделать, потому что я все время думала, что вот Виктор умрет, и я не успею, значит, к сроку сделать этот подкаст. Но я успела его сделать. Вот, да, действительно, работа, конечно, она спасает. И, безусловно, люди, которые теряют близких, они должны работать. Да, это один из таких вот спасательных кругов. Подкасты у нас, в отличие от вашего подкаста, очень грустные. Я не хочу, чтобы сегодня наш подкаст был грустный.
Надеюсь, мы все-таки его как-то более-менее взбодримся.
Да он не грустный, я бы его назвала, он человеческий. Вот назовем его так.
Нет, ну он такой, знаете, как это Цветаева писала. Я тоже всегда любила смеяться, когда нельзя. Это тема грустная, но тем не менее, конечно, ну, мне кажется, жизнь дана человеку один раз, и хочется ее все-таки прожить. Ну, с ощущением любви к людям и к жизни самой.
Да, вы знаете, потому что очень важно в жизни чувство юмора иметь. Вот мой отец, Феликс Светов, он меня с детства воспитывал вот в этом ощущении понимания чувства юмора. Он говорил, чувство ю. Он и мог издеваться, шутить как-то надо мной. И когда я не понимала, он говорит, а чувство ю. И вот он действительно меня потрясающе воспитал, потому что над всем можно смеяться. Я помню, что когда у меня был обыск, то тоже мы там с моими адвокатами смеялись. И как-то я с юмором относилась. Относился к этим сотрудникам ФСБ, которые ко мне пришли. Вот сегодня у нас в России, в Москве проводят кучу обысков, да, совершенно у разных людей. И я вижу, когда они с юмором об этом пишут, я считаю, что это замечательно. Если честно сказать, конечно, нет ничего в жизни страшнее, чем смерть. Но как я теперь понимаю, что даже и смерть не страшная, потому что дальше идет жизнь, и эту жизнь нужно стараться прожить весело, как-то со смыслом, да, помогая другим, помогая себе.
Но я, знаете, что хочу сказать, да, вот насчет того, что вот мы сейчас говорим о юморе, да, в этой жизни вообще же все очень погранично, и грань-то такая тонкая-притонкая, и я вот что-то сейчас подумала, да, что в Америке, когда на похоронах поют вот эти вот негритянки в балахонах, спиричуэлсы поют. В этом же, на мой взгляд, есть глубокий смысл. И это как раз вот о том, об этой тонкой грани.
Но это не только в Америке. Вот сейчас умерла замечательная совершенно женщина Елена Мурина. Это великий такой искусствовед, но она была близким другом моей семьи. И было 95 лет, так вот на ее поминках ее внуки пели ее любимые песни. Да, это было такое...
Зоя, ну, когда 95, так, наверное, можно петь. А вот у меня мама 80 умерла год назад. Сейчас зарыдаю. А мама была очень веселым человеком с прекрасным чувством юмора. И сама такая вот, мы с ней и на кладбище хохотали, и везде хохотали, и все смеялись, когда кто-то из гостей вставал на поминках и говорил вдове, благодаря вам мы здесь собрались. А вдова эта работала на мясном комбинате, притаскивала колбасу, и бедный покойный ее ел, и у него потом от ожирения умер. Ну, в общем, вот такая история. Так что вот. И тем не менее, когда вот мама умерла, и как-то на 40-й день мы собрались, родственники, и все стали очень весело вспоминать маму, но я, честно говоря, мне не хваталось вот этого Ой, оплакивание прямо. Вот мне хотелось, как в древнегреческой мифологии, просто сидеть и выть. И я им сказала, что прекращайте это. Так веселиться.
Вы знаете, это очень все индивидуально, потому что, вот, например, когда Витя умер, мне позвонила Нюта Федермейстер, это глава фонда «Вера», да, потому что мы с ней дружим. Ну, она мне что-то позвонила, спросила, потом говорит, ну, а почему ты не плачешь? Ты поплачь, тебе станет легче. Я ей сказала, Нюта, ну, ты знаешь, я сама разберусь, как мне переживать это событие, потому что это очень индивидуально, и, конечно же, я и плачу, и смеюсь, и все это есть, но, мне кажется, это вообще нет никаких правил, как люди должны скорбеть. Каждый горюет по-своему.
Зоя, а нет вот у вас, кстати, такого, когда у других происходит горе, мы как-то вот друзья стараемся даже отойти, думаем, ну, не будем ему звонить, не будем звать в гости, не будем сейчас надоедать. Пусть он там один переживает и страдает, ему не до этого. Но у меня такое впечатление, что это вот какая-то неправильная история.
Я считаю, что абсолютно неправильная. Нужно, чтобы люди звонили друг другу, потому что когда ты остаешься один, конечно, люди все разные, разные мысли у людей появляются, и для того, чтобы продолжать жить, нужно чувствовать поддержку, нужно чувствовать, что ты кому-то нужен. Вот. И поэтому я всегда благодарна, когда мне кто-то звонит просто так, спрашивает, как я. Это очень важно. И когда мне никто не звонит, я обижаюсь, конечно, и думаю, ну как же так? Но потом я думаю, а, наверное, я сама кому-то не звонила. Потому что ведь то, что мы получаем, это всегда нам отдается то, что мы дали когда-то. Да? Поэтому я считаю, что нужно самому раздавать, и тогда тебе тоже будут вот возвращать то доброе или то внимание, которое ты проявлял к другим людям, оно к тебе вернется.
Зоя, но с другой стороны, вот вы говорите, и я понимаю, что надо отдавать это, но сейчас, мне кажется, изменились люди. Вот тем более выросли в такой шикарной, не то что атмосфере, в таком окружении замечательном. Я знаю, что про вашу маму Булата Куджава посвятил ей песню «Ель моя ель», отцу посвятил там «Возьмемся за руки, друзья». И вокруг вас были такие, ну, прекрасные, ну, великолепные люди. А сейчас вот я даже еду, например, в поезде, ведь люди друг с другом не разговаривают. Вам не кажется, что всем стало теперь мы начитали, что мы никому не обязаны, не надо никому приставать. Вот этого замечательного общения, которое было все-таки в прежние годы, или это я брюжу?
Но у меня нет такого ощущения, что люди перестали проявлять солидарность, проявлять нежность, любовь и сочувствие. Нет, нет такого. Просто люди сейчас, особенно вот в этот период пандемии, да, настолько все в таком шоке находятся. Это такая, ну, беспрецедентная история, которая происходит с людьми. Они не могут никуда поехать. Да, это железный занавес. Да, они боятся заболеть. И когда открываешь Facebook, это просто какой-то некролог сплошной. Да, это просто не невозможно, потому что все умирают, действительно, один за другим. Очень много пожилых людей, известных, уходят, потому что просто их время пришло, да. А очень много и молодых же умирает, и среднего возраста, и это, конечно, страшно. Поэтому люди все заняты собой, но все равно я ощущаю, что люди сочувствуют, да, интересуются, как ты живешь. А если не интересуются, ну, значит, нужно, как говорится, закуситься, да, и жить самому, и самому что-то придумывать, чтобы кого-то заинтересовать. Мне кажется, я слышала в ваших программах, что вы рассказываете о том, как вообще женщине после 60 быть молодой и прекрасной. Так вот, я вам честно скажу, что я очень давно хотела заняться глазами, потому что у меня под глазами темные круги. Это довольно редко бывает у женщин, но это бывает. И меня это дико раздражает. Ну, у меня не было времени, да, раньше. А теперь вот у меня появилось свободное время и желание. Вот, и я хожу к косметологу, себя прекрасно чувствую, мне очень нравится. Вообще, я честно скажу, что да, наверное, до 55 лет я вообще собой не занималась, потому что это часто бывает, когда у тебя много детей, много работы, ты собой не занимаешься. А потом я стала ходить и к парикмахеру, и к косметологу, и я поняла, как это прекрасно. И вообще я поняла, что нужно себя любить. Нужно себя любить, потому что меня вообще-то воспитывали в таком духе, что нужно там помогать другим, там, не знаю, биться за других, помогать людям, а вот про себя как-то не думать, да? Но моя мама была очень красивая женщина, и вообще не нужно было никакого никакой косметолог, она прекрасно выглядела всегда, без всякого крема, да, и без всего.
Но это не частое счастье такое.
Действительно, очень редкая история. Я не такая красивая, как она, вот, но дело не в этом.
А мне кажется, вы, кстати, на нее очень похожи. Я видела ее фотографии.
Кстати, да.
Если она даже Акуджаву соблазнила на песню.
Они очень дружили просто. Он написал эту песню другой женщине. К сожалению, она жива, я не могу назвать ее имя.
Ах, вот как?
Он спел, Булат спел эту песню моей маме, сказал, тебе нравится? Она говорит, да. Он говорит, ну, я тебе ее посвящу. Он действительно ей посвятил, но она потом оказалась даже пророческая песня, потому что там есть такая фраза, как Христа тебя сняли с креста. Мою маму уже осудили за проповедь христианской веры, православной веры, так что, в общем, это в этом в каком-то степени это была пророческая песня. Так вот, я хочу сказать, что нужно себя любить. Вот. И после 60 лет особенно.
Так случилось, что я довольно часто общалась с девочками из благотворительной организации, которые работают по сей день в детских хосписах, то есть видят изо дня в день страшное горе. Почему говорю девочки? Потому что в основном там девушки работают. И я от них очень часто слышала эту мысль, да, что вот то, о чем говорили вы, они все очень красивые, очень ухоженные, с модными стрижками, прекрасно одетые, да, и у них это жизненный принцип, что чтобы работать, ну, я так огрубляю, да, чтобы работать с чужим горем, нужно обязательно любить себя и иметь внутри вот этот стержень некой радости и, извините за слово, вот благополучия.
Ну да, когда я говорю «любить себя», я имею в виду, что не погружаться в горе, в несчастье, в скорбь такую, а действительно, ну, любить себя, ну, вот то, что я называю, ходить к косметологу, к парикмахеру, там, общаться с людьми, ходить в кино, в театр. Просто, понимаете, люди, которые ушли, они, я верю в то, что они на том свете за нами смотрят, да, как бы они следят. И я, честно говоря, ощущаю очень часто помощь всех своих любимых людей, которые умерли, в том числе и вот Виктора я сейчас очень чувствую, его помощь. Я вижу, что он радуется тому, что я живу. Вот, например, я сделала ремонт на даче, да, который он не успел сделать. Просто сразу же, буквально через 3 недели после его смерти, понимаете? И вот это я называю любить себя не в том смысле, что говорить, какой я прекрасный, замечательный. Просто жить. Вот это и называется жить как бы из-за себя, из-за того парня, что называется. Да, вот они ушли, а мы за них живем. И когда придет наш черед, мы тоже умрем. Но это так, к сожалению, устроена жизнь. В это невозможно поверить, но это так. И пока вот почему-то нас оставили на этой земле, мы должны, ну, не то чтобы пользоваться, но пользоваться этим в хорошем смысле, понимаете?
Зоя, вот я хочу такой личный достаточно вопрос задать, да? Я знаю, что вы человек верующий. Насколько эта вера помогает принять и пережить все то, о чем мы говорим?
Вы знаете, да, действительно, вера помогает. И вера мне помогала всегда. Вот когда мои родители сидели в тюрьме, то мы ходили очень часто в церковь с детьми, с маленькими. Мы каждую неделю, каждое воскресенье ходили. Потом мы перестали ходить, перестали быть такими церковными людьми. Но сейчас даже я не хожу в церковь, потому что я живу за городом, и сейчас в церковь там как-то надо записываться, там очень маленькое количество людей. Uh-huh. Может, прийти? Мне не хватает, конечно, вот этого церковного общения, но тем не менее сама один на один с Богом, да, мне это помогает. Мне это то, что, в общем, помогает тебе, потому что ты понимаешь, как устроен мир, ты веришь в то, что ты встретишься со своими любимыми людьми, которые умерли, и ты понимаешь, что ты должен жить, потому что тебя на этой земле оставили. Это то, что я уже сказала, но это все исходит именно из моей веры. Если бы у меня не было веры, я не знаю, как бы я жила. Я вообще не понимаю, как люди, которые не верят в Бога, как они вообще живут, когда они остаются в одиночестве один на один со своим горем. Я этого просто не понимаю.
Ребята, слушайте, ну я не могу. Я вот это же, я уже была пионеркой, там, комсомолкой. И не то, что я атеист, но я не верю, потому что я просто, видимо, от незнания.
Я думаю, что мы все сойдемся на этой мысли, что Бог – это все-таки наша совесть, и что это прежде всего наше какое-то внутреннее понимание.
Вот я тоже думаю, что он в нас.
И что особенно в нашей стране, вот хочется еще на этой ноте, что вера – это одно, а церковь и Вся ее структура – это совсем другое, к большому сожалению.
Нет, ну, конечно, это тема для совершенно для другой передачи. Я хотела сказать, мне кажется, очень важная история в вашем подкасте – это понимание вот этого возраста пенсионного, да, который начинается в 55 лет, и вот сейчас вот мне 61 год, и если раньше я думала, что действительно 60 лет – это вообще уже конец жизни, это старость, это ты должен сидеть с внуками, читать им книжки или, не знаю, варить кашу, то теперь я понимаю, что на самом деле это совсем не так. Это не конец жизни, а это начало новой жизни, когда можно очень много еще успеть, очень много узнать и быть открытым для новых встреч с людьми, для новых отношений с людьми. Мне кажется, что это на самом деле прекрасный возраст. Вот. И вообще я недавно поняла одну простую вещь, что вообще-то возраст отменили, потому что то, что нам раньше казалось старостью, это 70 лет, 75 лет, этого просто не существует, это совсем не так. Главное – ощущать внутри, что ты молод, что ты открыт для жизни, и это все зависит от тебя.
Да, безусловно, я прямо подхватываю этот тезис. И я думаю, что лучше не сказать, и я думаю, что на этом мы можем со спокойной совестью заканчивать уже нашу передачу. Друзья мои, до свидания. Напоминаю, что с вами был подкаст «Пипец подкрался незаметно», что нашей гостью сегодня была журналист, правозащитник Зоя Светова, и я, ведущая Марина Обревко, с вами прощаюсь. До встречи, пока.
Зоя, спасибо вам за ваше жизнелюбие. До новых встреч в эфире. Буду слушать обязательно ваши подкасты все, которые вы делаете. Это вы большой профессионал, да. И стойкий, стойкий человек. Прекрасная женщина.
Спасибо большое.
Прощаюсь с нашими слушателями. Слушайте нас на платформах Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast и других.
Удачи вам. Спасибо.